Сегодня более-менее хорошее происходит.
Да, мы тут вот все очень,
Знаете,
хотя говорят, что нельзя радоваться там гибели врага.
можно радоваться, почему нет? За то, что они сами делают уже год, уже это прямо очень радостно.
Ну да, но надо же, что это радостное, действительно.
Конечно. Они уничтожали наших кур, теперь вот мы уничтожаем. Очень много пополнилось в рядах евнухов сегодня.
Да.
Да.
Сейчас уже там писали, что по 2000.
Около 2000, да, около 2000.
Это как, это дивизия, большая дивизия.
Вот
Вот,
так им и
много.
надо за то, что они делали с нами. Пусть теперь боятся каждую секунду.
Да, между прочим, мы, Виталий, ой, ты сейчас вот это сказала, ты знаешь, я подумала, что это вот тот случай, когда мера за меру.
Да, конечно, в
Знаешь?
Торе же нету такого, что там кого-то этого. В Торе если есть угроза, удар первым.
Нет, но вот именно то, что с ними сейчас произошло, так это вот
Это
правда,
то, что
мера
там.
за меру. Это я как-то сразу
А
не подумала об этом.
в плане боли, пусть они почувствуют, что чувствовали наши женщины и наши дети вот и ваза. Это же страшная боль, это ужасная. Вот так это и надо. Всевышний все видит.
Да. Вот, поэтому вот у нас две темы, но сейчас все-таки мы хотели поговорить, продолжить о Раве Куке. То есть в прошлый раз получилось так много материала, что в основном я рассказала про его, ну, как жизнь, то есть про его жизненный путь. А про его именно мировоззрение они практически не говорили. Так вот, это очень важно сказать, потому что это именно показывает, как нам нужно анализировать, знаете, как нужно анализировать то, что происходит. Сейчас я... Открою. Значит, я говорила в прошлый раз, что вся вообще, ну, все мировоззрение Рава Кука, оно построено на каббале. То есть он был великим на самом деле каббалистом. И сейчас одну минуточку. Он был великим каббалистом, и то, что он сделал в каббале, вот я вам говорила, что даже те, кто говорят, что они учатся по Раву Куку, и они понимают, ну, они учат его труды. И, в общем, все равно как бы считается, что почти никто глубоко не понимает то, что делал Рав Кук. И единственное, что мы можем... Ну, особенно на нашем уровне, конечно, то, что мы можем результаты вот теории Рава Кука, которую он создал, вот мы можем как-то немножечко прикоснуться к этим результатам. То есть, значит, фундаментом его учения является каббала. И вот каббала именно, как это ни странно звучит, вот я сейчас скажу, что каббала составляет основу религиозного сионизма. Вот нам кажется, что ну, религиозный сионизм это кипас ругает, там, знаете, ничего такого особенного. То есть это же не харидим, это не уль, не Хабад, не такие вот там книга Таня, не Зор. А вот, вот основу религиозного сионизма, еще раз повторю, составляет Каббала. Значит, и еще раз повторю, это тоже оптимистическая и хорошая новость, что вот последователи школы Рава Кука на сегодняшний день они являются самой большой религиозной группой в Израиле, и это очень положительная, позитивная вещь, потому что на это, в общем, есть большая надежда. Значит, как определял Рав Кук Каббалу? Но опять я хочу еще раз подчеркнуть, что то, что я говорю, это ну, ни в какой степени не есть какие-то глубокое понимание. То есть мы на очень простом уровне, в основном какие-то выводы, результаты из его учения, которые мы не можем понять, мы сейчас немножко рассмотрим. Так вот, Рав Кук определял Каббалу как диалог Бога с еврейским народом. Причем еврейский народ в этом случае Рав Кук рассматривает как единый организм. И он, есть такое как выражение, я прочитала, социологическая проекция Каббалы. То есть он применяет аппарат Каббалы для того, чтобы понять социальные процессы внутри народа. Вы понимаете, к чему мы подходим? То есть вот то, что происходит в нашем народе, если бы сейчас был Рав Кук, то он бы... Это нужен великий мудрец, великий мыслитель для того, чтобы объяснять вот процессы, которые происходят на таких поворотных этапах. Вот сейчас явно поворотный этап истории еврейского народа. И, ну, не в данный момент, но вообще весь процесс, который, начиная с образования государства Израиля, то, что 70 лет, это же немного на самом деле. Вот то, что сейчас, и то, что сейчас началось особенно, это очень какие-то значимые события. Почему? Потому что Рав Кук рассматривал, вот это вот одна из его главных концепций. Он рассматривал значимые такие события в истории народов, любого народа. Но мы сейчас говорим о еврейском народе. Вот диалог Бога с еврейским народом. Так вот, большие события в истории народа рассматриваются как то, что Бог говорит народу. Знаете? А то, как мы себя ведем вот в этих событиях, то, как мы их воспринимаем, что мы делаем при этом, это то, что мы ему отвечаем. Вот это вот глубочайшая концепция, ну, явно, так сказать, каббалистическая. То есть, что Рав Кук здесь подразумевает? Что люди, которые составляют народ, они рассматриваются как иногда вот в... Даже часто очень говорят, вот спускается свет там в душу, такой свет, сякой свет, человек его там принимает, не принимает, отталкивает, как-то там фильтрует. Понимаете? Но здесь душа человека, она рассматривается как сосуд. Вот пустой сосуд как будто бы, и в него спускается свет в исходно пустой сосуд, не имеющий собственного содержания. И он наполняется только вот тем светом, который человек берет или не берет, и, так сказать, который в него приходит извне. Но Рав Кук подчеркивает вот этот личностный характер каждого человека. То есть он делает упор на то, что человек и народ, как в целом, как единый организм, он имеет что, внутри что-то свое, чем он отвечает Всевышнему. Понимаете, то есть он имеет то, что можно другими словами назвать творческий потенциал. Творческий потенциал – это то, что дает нам возможность действовать. Так вот, это уже заложено у человека. И это заложено у народа. И у одного человека, как мы знаем вот из жизни, мы наблюдаем жизнь, у одного человека это в большей степени, у другого в меньшей. У одного такой потенциал, у другого другой потенциал. Поэтому люди, одни могут одно делать, другие другое. То есть это их внутреннее содержание. И это, с одной стороны, это дает им возможность действовать. А с другой стороны, это дает человеку огромную ответственность. То есть если у него уже есть этот потенциал, то он его обязан использовать. Ему потенциал дается не просто так. Вот когда-то, я сейчас только подумала, знаете, когда я вот с вами разговариваю, у меня такая особенность, что мне приходят мысли в процессе того, что я говорю. Вот сейчас я подумала, и это очень к месту, что... Помните, когда Бог давал указания о строительстве Мешкана, и вот уже о начале строительства, то Он дал мудрость, это Раф Тальберг когда-то нам рассказывал, я сейчас об этом вспомнила, Он дал мудрость всем мудрым сердцем. Понимаете, то есть здесь две мудрости есть. Одна мудрость, которую дает Бог действительно, но это как браха. Вы знаете, что браха – это же не просто вот то, что на тебя валится сверху. Ты сидишь, а оно на тебя валится. Это неправильное определение, понимание брахи. Браха – это то, что Всевышний дает на действия, которые мы уже и так предпринимаем. То есть мы вот есть, я забыла, в какой части это молитвы. А, это в дорожной тфилат адерех. Ватишлах браха вэцлаха леколь маасэ ядэйно. Помните такое? Это же, это из тфилат адерех, правильно? Кто помнит? Из дорожной молитвы. Что и пошли нам браха и ацлаха, браху и, ну, как удачу, на все маасе ядейно, дела наших рук. То есть дела наших рук. Это значит, что человек уже, да, что-то делает, и вот тогда ему посылается браха. То есть браха – это как усилитель. Понимаете? Это не свет в пустой сосуд. Это свет, который дается на, уже на какое-то действие. Значит, поэтому вот теперь можно хорошо понять, что у человека это главное вообще, человек как творец, это главное, что делает его похожим на Всевышнего. Потому что, по-видимому, то качество Всевышнего, которое он нам раскрывает, и, может быть, он считает, но это так, конечно, звучит в кавычках, что это то главное качество, которое вот нам надо знать его в этом качестве. Он творец, поэтому самое первое, как нам раскрывается, показывается, Всевышний себя показывает, Он нам показывает в Торе в Берешит как Творца, как Он творил Вселенную. Это самое первое, что мы о нем узнаем, что Он Творец. И человек Творец. Понимаете, как кто это говорил, где это говорили, что человек Творец там своего счастья, я уже не помню, но это что-то социалистическое, но неважно. Значит, то есть... Я хочу как-то разными словами вот объяснить эту идею Равы Кука, что в человеке уже заранее заложено вот то, что он мудрый сердцем. Вот это мудрый сердцем, это значит, что у него вот у Бецалеля и Аголиафа у них была особая способность к построению там мешкан. Поэтому они были, Бецалель строил этот первый мешкан, да, он был главный, конструктор главный. И тогда Всевышний давал ему еще дополнительную мудрость, то есть браху давал ему, усиливал эти его свойства, то есть помогал ему, помогал понять, что он там планировал, что он имел в виду. Вот Моше не мог понять устройство Минары, хоть ты тут убейся. И Всевышнему там пришлось ему показать там видение, как это выглядит. Значит, так вот, то, что у человека есть способность творить, то есть способность действовать в разных направлениях, это дает ему, накладывает на него огромную ответственность. И именно ответственность в том, что то, что он делает, он таким образом, его дела – это то, что он говорит Всевышним. Вот если мы, например, отдаем территорию Эрец-Исраэль, это мы говорим Всевышнему, что мы не дорожим землей Израиля. Это то, что фактически сказали 9 ава. Это ужас, понимаете? Я представляю себе, в каком ужасе вообще были, ну, религиозные люди вот в период Осло. Они почему, ну, не знаю, потому или не потому, но в Рабина, почему надо было им стрелять в Рабина? Потому что это такой Хилуль Ашем, которого вообще невозможно было себе представить. Это сказать Всевышнему всенародно. Народ отвечает Всевышнему, что не нужна нам твоя эта земля, которую ты нам дал. Ну и сейчас тут ее раздадим. Сильно раздадим. Вот. Значит, то же самое с Гуш-Катифом. Говорят, что Шарону делали эту пульса Денура. Потому что это хуже себе ничего нельзя представить. Грех разведчиков – это самый ужасный грех. Почему? Потому что это грех отказа фактически от всего проекта. Проекта, который Всевышний предусмотрел для еврейского народа. Потому что он должен выполнять свою миссию в Эрец-Исраиле, нигде в другом месте. И если мы отдаем части Эрец-Исраэль, то это значит, что вот эту часть проекта, которая связана с этим местом, мы уже не можем выполнить. Значит, мы от этого отказываемся. Просто берем и перечеркиваем. Мы нарушаем свой союз со Всевышним. Вот. Значит, то есть согласно этому подходу, только реализуя свой творческий потенциал, потенциал, который заложен уже изначально, человек как индивидуум и народ как единое целое, они обретают смысл жизни. Теперь отсюда происходит вторая концепция Рава Кука. Ну, опять же, это я чисто, ну так, в педагогических целях разделяю первая, вторая, там, третья. Я не знаю, как Рав Кук это разделял. То есть, значит, жизнь человека и история народа – это процесс диалога человека или Бога с народом. Теперь есть не одна обычная, вот обычная для монотеизма идея, а две центральные идеи. Ура. Первая идея – это действительно идея индивидуального диалога человека с Богом. А вторая – это общенациональный диалог человека с Богом. Вот на вот этом общенациональном диалоге, на этой второй идее, акцента в Торе и в Танахе не было. Почему? Хотя, давайте вспомним, вот я хотела вам привести, но ну, самый натуральный пример, с моей точки зрения, это пример Шма. В Шма есть три части, да? Значит, первая часть, она, говорится, это второе лицо, единственное число, мужской род. «Вэгавта эт Ашем Элокейха, вэколь левавеха, коль навшеха, вэасита там, вэ... Ахта, самта и так далее. То есть ты делай это, вот мужчина, и тогда будет тебе все хорошо. То есть из первой части там выводятся очень многие заповеди, такие индивидуальные заповеди, как тфилин, там цицит, это третья часть. Тфилин, мезуза, ну вы это знаете хорошо. Обязанность отца учить своего сына Торе и так далее. Теперь, вторая часть, она самая длинная. Почему она такая длинная? Потому что начинается она с то, что называется, ну, как бы наградой и наказанием. Сахар веонеш. То есть там говорится... Если вая им шамо тишмеу. Тишмеу – это вы, это второе лицо, множественное число. То есть если вы будете слушать мои заповеди и будете их исполнять, и дам я вам там дожди, и дам я вам урожай, и будешь ты кушать и насыщаться, и все будет у тебя хорошо. Значит, кому обращается в данном случае Всевышний? Он обращается к народу. Потому что дождь не идет отдельно на участке одного человека, что он выполнял заповеди, и на огород пошел дождь. А дождь идет на всей земле Израиля. Да? И вообще здесь просто сразу явно видно, что это множественное число. Это вы. Это значит весь народ. Так вот, здесь говорится о том, что если весь народ будет отвечать Всевышнему своими действиями так, как задумано, то будет хорошо этому народу. Почему? Потому что он будет выполнять свою миссию. Он будет выполнять свой договор со Всевышним. То есть, что Всевышний ему предназначил делать, что он и будет делать. И тогда, так сказать, мир ему отвечает позитивно. Но дальше, почему эта вторая часть такая большая? Потому что дальше вдруг начинается повторение первой части Шма. А почему оно, зачем ее повторять? Шма – это основная, это не молитва, но это как декларация как бы нашей веры, декларация того, да, во что. Два раза в день мы это говорим. То есть сказать еще вторую часть, повторяя полностью первую, это очень странно. Но вот здесь опять фокус весь в том, что это другое лицо, не лицо, а число, множественное число. То есть все, что сказано в первой части в единственном числе, оно повторяется во второй части во множественном. То есть это значит, что есть диалог, как ведет себя индивидуум по отношению ко Всевышнему. Ну, по отношению ко Всевышнему это не значит, что только заповеди, вы меня понимаете, это не только значит, что заповеди, связанные с человеком, Бог. Это вообще, как он выполняет Тору Всевышнего, как он хочет, так сказать, с ним сотрудничать или не хочет. А вторая часть, она говорит о том, что есть второй уровень диалога, что есть диалог всего народа со Всевышним. И весь народ как единое целое, если вот он должен выполнять все то, как бы в целом он выполняет вот эти заповеди. Знаете, здесь также присутствует идея, что вот все евреи, они ответственны друг за друга, что они составляют единый клаль Исраэль. Но не об этом, я не хочу сейчас об этом говорить. Кстати, об этом будет очень интересный разговор, вот где гора Гризима и Эльваль, благословение Плала. Вот, я это разобрала уже, очень интересно эти слова Браха и Клала, но... Так вот, а что, так здесь нужно подчеркнуть, вот когда я говорила про человека как Творца, что диалог с Богом – это прежде всего не наши слова и не наша молитва. Вот понимаете, я впервые сейчас, когда так внимательно, ну, старалась изучить то, что могла из Рава Кука, вот я это прочитала, это у меня как-то такой большой отклик нашло, что есть у нас в группах, у нас есть иногда вот такое вот, что пишут, что вы там пишете по поводу политики, надо молиться, читать Таилим и все. И верить. Все остальное, так сказать, это не наше дело. Вот это неправильно. Для Всевышнего диалог с ним – это прежде всего. То есть, конечно, молитва – это важно, и никто об этом не говорит. Но прежде всего это не слова наши, не молитвы, но наши действия. Поэтому я когда-то вот... Рава Тальберга спрашивала, меня очень волновало, вот я делаю что-то там, к уроку готовлюсь, или же книги заказываю, или еще что-то такое делаю, там еду раздаю, которую привозят из синагоги людям. И у меня не хватило времени там помолиться. Так вот, что я должна делать? Пойти помолиться, или я должна... это, так сказать, отложить и заниматься вот этими делами. Он сказал, что, конечно, второе. Понимаете, наши дела важнее для Всевышнего. И мы в пророках об этом читаем. Вы помните, что там у пророков там есть такие слова, я сейчас не думала специально это готовить, где Бог говорит, что мне не молитвы, не жертвоприношения ваши важны, а мне нужно, чтобы вы вдове помогли, сироте помогли, чтобы ваш суд был справедливый суд. Мне не нужны ваши шабаты, а мне нужно ваше хесед по отношению к вашему ближнему или к... бедному, ну и так далее. Вот. Значит, но теперь что отсюда следует логически, что для того, чтобы народ мог действовать, так нужно, чтобы был этот народ, чтобы у народа был какой-то единый организм. Вот Виленский Гаон, он сформулировал идею смерти как бы физического тела народа. И даже на разных исторических этапах, это подробно описано в книге, знаете, вот эта толстая книга, которая, ну, уже давно Раф Полонский Пинхас Полонский ее составил, у Рави Куки, и там излагается его учение, он излагает. Так, там вот это подробно описано очень, что когда еврейский народ был на своей земле, то у него было материальное тело, понимаете, была вот эта земля, которая неразрывно связана с народом, народ связан неразрывно с этой землей. и было государство. То есть та или иная форма государства. Без этого народ не может функционировать, правда? Он не может ну, что-то сделать, там, войну начать, например, защищать себя, справедливость творить, там, государство, какую-то форму правления сделать, хорошую или плохую, и таким образом показать Всевышнему, что вот мы ведем себя как в доме у нас законы, не дай бог, лявдель, или у нас законы такие, как ты нас учил. Понимаете, без вот этого вот материального тела невозможен общенациональный диалог. Так вот, это то же самое, то есть Виленский Гаон применил картину смерти человека к картине смерти народа. И вот это вот умирание, и когда хоронят, и когда там он в могиле разлагается, вот разные этапы уже после изгнания из Эрец-Исраэль, вот они, вот когда община, например, уже последняя маленькая единица община, вот когда стали распадаться общины, вот это было уже полное как сгниение, но гниение уже сгнило тело. Извините, что я вот такое употребляю, но это то, что написано у Полонского. Как бы разложилось уже тело физическое, все физическое тело народа разложилось. Но полностью вот не разложилось. Точно так же, как есть вот эта косточка луз, как говорят, из которой будет оживление мертвых. Вот это полная аналогия с тахиятом этим, с оживлением мертвых. Точно так же ожило тело еврейского народа. То есть, когда стали приезжать первые сионисты в Эрец-Исраэль, и стала потихонечку вот эта ткань собираться, знаете, как в фантастике в фильме «Терминатор», там вот из отдельных капель этого терминатора уже взорвали, плохого терминатора. Его взорвали, расплавили, и он расплавился на капли отдельные. А потом вот эти вот капли, они начинают собираться, и в результате восстанавливается этот терминатор. Ну, плохой в данном случае, лавдель. Так вот так вот стали потихонечку собираться алиот и восстанавливаться народ и восстанавливаться вот это тело еврейского народа. То есть и только таким образом, через создание государства Израиль, которым закончился этот процесс, еврейский народ вернулся, ну, как бы к полноценному диалогу с Богом. Поэтому, когда мы говорим, вот у меня был урок на Йом Ацмаут о религиозном значении государства Израиль. Но это уже давно было, и я сейчас не помню. Там есть несколько объяснений религиозного значения государства Израиль. Почему это важно? Потому что вы же знаете, что есть... Но это только у религиозных сионистов в синагоге читают, ну, может быть, у Хабада еще. Я не знаю, как у Хабада, это вы мне скажете. Читают молитву за государство Израиля и молитву за солдат Цааль. Хотя в большинстве синагог эти молитвы не читают. И в большинстве синагог Йомзика... Ну, в большинстве общин харидимных ведь Йом Ацмаут не отмечается, и Йом Зикарон не отмечается. Я помню, как моя Анечка еще школьница была, но она уже была такая самостоятельная, там с подружкой она начала жить вместе. И она мне звонит в Йом Зикарон и говорит: «Мама, ты не представляешь себе, они жили рядом с Ешивой». Это... когда там сирена должна быть, и когда минута молчания, и все, и говорит, Они в это время там смеялись, что-то жарили, что-то там, ну, делали. То есть она еще такого не сталкивалась с таким. Вот. Так вот, поэтому этот вопрос о религиозном значении государства Израиль очень важен для того, чтобы мы Всевышнему правильно ответили, чтобы весь народ ответил. А пока только религиозные сионисты отвечают, так сказать, понимая вот эту вот, понимая важность того, что признание того, что мы живем все-таки в государстве Израиль. Пусть это не государство Аллахи, пусть это не настоящее еврейское государство, о котором говорит Тора, но это процесс, и мы к этому стремимся. Важно, к чему мы стремимся. Оно не может нам свалиться на голову. Понимаете, если харидимная или ультрахаридимная община живет в своем, так сказать, гетто, которое она построила здесь, в Эрец-Исраэль. И есть даже школы, вы знаете, что я сталкивалась с семьей на шаббат, где дети почти не понимали иврита. И я начала говорить с ними на иврите, и вижу, что они меня не понимают. И я так, видимо, вопросительно посмотрела на родителей. Они сказали, да, мы вот такие, мы живем в Мэшерим, и у нас школа, в которой преподают на идиш. А почему преподают на идиш, догадайтесь, с трех раз? Потому что они считают, что мы не живем в Эрец-Исраэль. Мы живем в Галуте, и в Галуте нельзя говорить на священном языке. В Галуте говорили на идиш, а на священном языке в синагоге молились и в хедере Тору изучали. Понимаете? Значит, поэтому они и здесь так продолжают. А мы уже с вами сказали, что поскольку Богу важны наши дела, то если мы будем просто сидеть и ждать, вот как ждут эти люди, ждать, учить Тору, выполнять заповеди и ждать, когда на нас свалится государство Аллахи, то оно не свалится. Знаете, потому что для Бога важны наши дела, и Он нам будет давать браху и помогать в ответ на наши дела. Если он будет видеть, что мы ему говорим. Мы говорим, что мы, да, хотим построить государство еврейское, но вот пока не получается еще хорошо. Так помоги нам, пожалуйста. Рав Кук объясняет, что вот это соотношение идей индивидуального и общенационального диалога, оно менялось с течением истории. То есть сначала, при возникновении только народа Израиля и во время Танаха, когда евреи жили на своей земле и стоял первый храм особенно, то были оба диалога. Но сначала, пока там книги Берешит, скажем, это диалог индивидуальный, потом уже начинается общенациональный, когда описывается, скажем, Бамидбар, как народ себя ведет, да, и что, как Бог на это реагирует. А потом в Танахе, значит, соответственно, тоже уже народ на своей земле разговаривает со Всевышним. А потом, но и евреи могли это воспринять, им это было нормально. Индивидуальный диалог и общенациональный диалог. Но народы мира, они не могли это сразу переварить. И вот когда, и что тогда произошло? Евреи ушли в Галут, и остался только индивидуальный диалог. А индивидуальный диалог евреи передали, как Пинхас Полонский говорит, они передали народам мира через свои дочерние предприятия, то есть через христианство. Христианство – это же то ли исключительно индивидуальный диалог, там нет ничего общенационального. И через ислам. Ислам – это тоже, несмотря на то, что они хотят завоевать весь мир и построить мировой халифат, но это диалог индивидуальный по сути своей. Так вот, человечество не готово было принять сразу оба уровня. Значит, через христианство и ислам оно кое-как переварило вот эту идею монотеизма на уровне индивидуального диалога. А сейчас, когда еврейский народ вернулся на свою землю, и вот спрашивают, зачем мы вернулись? Что мы должны сделать? Вот мы должны теперь восстановить общенациональный диалог и научить народы вот этому общенациональному диалогу с Богом. Вот это вот то, что должно Мицион Теце Тарау Двар Адонай Мирушалаем. Понимаете, вот это то, что должно выйти из Сиона. Ну, Сион в широком понимании, из государства Израиль. Значит, то есть, по мнению Рава Кука, когда начались первые алиот в Эрец Исраэль, вот он говорил о том, что это уже было момент, когда история пришла к тому, чтобы передавать человечеству вторую порцию божественного света. То есть первая порция – это индивидуальный свет. Вторая порция – это общенациональный свет. Так вот, для этого нужно было построить государство Израиль, восстановить на уровне народа Израиля общенациональный диалог, и потом научить этому общенациональному диалогу, научить народы мира. То есть передать его человечеству. И вот таким образом мы выполним свою миссию быть светом для народов мира. Теперь, ну, скажите, это трудный вообще материал. На самом деле он не может быть легкий, потому что здесь каждый маленький вопрос, это, наверное, должен быть целый курс из многих лекций состоящий. Но я сейчас просто, ну, как будто такую, просто представление какое-то хочу дать о том, что сделал Рав Кук. Теперь концепция, следующая концепция, концепция продолжающегося откровения. Вы чувствуете вообще, что это все совершенно революционные концепции? Это то, чего не было. Причем это не просто так, знаете, вот он, ну, человек, ну, Леавдель, как бы кто-то посидел и вот придумал такую философию. Знаете, это не философия. Это самые, так сказать, основы иудаизма, то есть на основе вот самого-самого фундамента иудаизма, которым является Каббала, это как развитие науки. Вот есть физика, допустим, экспериментальная, есть физика теоретическая, где теоретически можно предсказать существование этого Плутона, по-моему, да, планеты Плутон в астрофизике. Оно было сначала предсказано теоретически, а потом его уже обнаружили. Еще не было таких обсерваторий, таких телескопов, что можно было обнаружить. Потом с развитием технологии обнаружили. Так вот это вот теоретическое построение как бы иудаизма, продвижение в иудаизме в теоретическом. Так вот, есть то, что называется продолжающееся откровение. То есть есть опять... У нас принято, нас так учили, что у нас было одно откровение. И вот вся наша вера, собственно, она построена на откровение. Ну, про отцы – это как бы одна линия. И главная линия – это которая идет от Синая. Синайское откровение, где Бог себя раскрыл всему народу, вот это вот главный принцип, что ни одному человеку, которому могло там что-то померещиться или присниться, а весь народ это видел, слышал, ощущал и так далее. И дальше вот эта передача через поколение, вот это вот есть, собственно говоря, основная линия нашей, откуда происходит наша вера. Так вот, оказывается, Рав Кук, он ввел концепцию из вот этой идеи, из идеи общенационального диалога следует идея продолжающегося откровения. То есть если еврейский народ существует, если происходят революционные изменения в жизни еврейского народа. Можно сказать, он восстал из мертвых, да? Произошло Техията Метим, Техията Мет, скажем. Вот. Мы пришли в Эрец Исраэль. Мы строим здесь государство. Мы развиваем Эрец Исраэль. Нельзя сравнить вот теперешнюю Израиль с Израилем там, даже 50 лет назад, даже 30 лет назад. Это значит, и с нашей страной что-то при этом происходит. То есть какие-то процессы влияния идут из внешнего мира. Кто-то на нас нападает. Какие-то политические связи образуются или, наоборот, разрываются. Нас весь мир ненавидит. Ну, то есть, вот это то, что происходит со всем народом как целым. Это значит, что это говорит с нами Всевышний. Так вот, если он продолжает с нами разговаривать, и вот то... Это значит, что откровение продолжается. Откровение – это разговор человека или народа с Богом. Значит, откровение продолжается. Но Бог же не может нам говорить одно и то же. Понимаете, не дай Бог. Это мы такое не можем предположить. Это значит, что Он нам говорит что-то новое. И мы должны понимать, что это такое, это новое. А как мы можем понимать? В Торе сказано, что как бы Тора не может измениться. Значит, на основании Торы мы должны понимать, что с нами происходит сейчас. И вот я рада вам сообщить, что это то, что мы с вами делаем. Наш курс называется «Тора и актуалия», да? И что мы стараемся сделать на этом курсе? Мы стараемся понять те события, которые происходят с нами сейчас, мы стараемся их проанализировать на основании Торы. И еще второе – увидеть, то есть понять, что нам Бог говорит этими событиями. Вот на нас, у нас случилась такая трагедия 7 октября. Но значимые события, они не могут происходить просто так. Это концепция тоже Рава Кука, что значимые события – это то, что Бог говорит народу. Значит, Бог нам хотел сказать что-то вот этим вот, этой катастрофой 7 октября. Мы должны понять, что Он нам хотел сказать. Значит, Он же не хотел, чтобы были просто так убиты люди, подверглись пыткам и взяты в плен. Он что-то сказал нам. Значит, мы должны понять, что он нам сказал. Это первое. А второе, на основании той же Торы, ну, Тора в широком смысле, мы должны понять, как мы должны ответить. Поэтому я вот проводила, например, урок, разбирали, что в Торе говорится о выкупе пленных, например. То есть это такой вопрос, который сейчас вот народ, он должен решить, но на самом деле как бы народ это не решает, все-таки это решает правительство, но народ высказывает свое отношение к этому. Вот те, кто там вакханалии устраивают на Каплан, они выражают свое, так сказать, мнение. Они выражают, что нужно сложить, так сказать, оружие и любой ценой вернуть там пленников. Вот это то, что они говорят Богу, что мы согласны сдаться, мы согласны вести переговоры с убийцами и террористами, и с Амалеком. Это Амалек. Современный Иран, то есть это все, как то, что называют сейчас словом прокси. Я узнала, что такое прокси, вот, и так теперь, значит, употребляю. Это фактически Иран, это его как бы щупальца. А Иран – это современный Амалек. Значит, с Амалеком не ведут диалог. Амалека уничтожают и стирают о нем всякую память. Это то, что нам заповедь дана. Это наша одна из величайших заповедей. Значит, так вот, как народ ответит? Значит, что народ отвечает на это? Сейчас такое впечатление, что наше правительство, ну вот выражая все-таки, видимо, отношение большинства народа, что оно отвечает, что мы будем уничтожать Амалека, и мы будем бороться, и мы не будем, прогибаться под мнением международным и мнением людей, скажем так. Мы будем делать то, что Всевышний говорит. Ну, посмотрим, я не знаю. Я просто привожу это как пример. У нас сейчас есть много примеров, можно было бы привести. Вот, то есть вот это вот величайшая концепция Рава Кука о том, что у нас есть не один источник откровения, как обычно в монотеизме считается, а два источника откровения. Еще раз я повторяю то же самое, только другими словами. То есть первый источник откровения – это исходное раскрытие божественности на уровне праотцов и на горе Синай. Второй источник откровения – это продолжающийся диалог Всевышнего с еврейским народом в процессе истории еврейского народа. И поскольку Всевышний откровение – это значит, что Бог нам говорит что-то новое, Он нам что-то, так сказать, чему-то нас постоянно учит. Вот почему мы учим Тору? Потому что Тору надо учить. Это то, чему нас Всевышний хочет научить. И значит, мы должны и понимать, чему нас учит Всевышний вот сейчас в процессе нашей истории. Вот. И вот теперь мы подходим к вот этому понятию. Ортодоксальный модернизм. Вот то, что делает то, что делают последователи Рава Кука, но это надо делать невероятно осторожно и невероятно грамотно. Это называется полностью сохраняя все аспекты первого откровения, воспринимать то духовно новое, что открывается сейчас в процессе истории в мире. Вы понимаете меня? Мир меняется. Мир совершенно, ну, другой даже на протяжении вот моей жизни. Я родилась и жила в детстве и в юности в совершенно другом мире. В разных смыслах. И не только потому, что я жила в Советском Союзе. А вообще мир был другой. И вот то, что раскрывается в мире, и сюда входит все. Сюда входит и искусство, и наука, и социологические процессы. То есть все, что происходит в мире, вот это вот слово Всевышнего. Но что еврейский народ должен сделать? Он должен, ни в коем случае не отменяя наших основ, которые даны в первом откровении, нужно проанализировать. Это мы приходим к понятию искр святости, которое тоже ввел Рав Кук. Нужно вычленить из вот этих вот из того нового, что в мире появляется, вычленить вот эти искры святости и правильно их встроить в ортодоксальный иудаизм. Вот это называется ортодоксальный модернизм. Вы понимаете меня? Если есть вопросы, обязательно должны быть. И вы меня можете прерывать сейчас, потому что мы уже зашли в такие, так сказать, высоты, что наверняка, так сказать, что-то хочется спросить. Значит, можно прерывать в любой момент или же не прерывать, а потом переслушивать и стараться и читать. Вот я очень рекомендую вот эту книгу Рава Кука. И ее сейчас нельзя купить, но у меня одна моя бывшая ученица очень просила ее найти. И оказалось, что она есть еще, осталась от издания, остались еще экземпляры у Рава Кука. Ой, извините, у Пинхаса Полонского. Я уже устала. Остались у Пинхаса Полонского, и я просто у него купила эту книгу для нее. Значит, если кто-то захочет, то я просто сделаю такой общий заказ, и они присылают, это будет... Она сейчас стоит 100 шекелей. Дешевле, чем она стоила раньше в магазине. Написано замечательно. Полонский вообще, он великий педагог. Он педагог просто потрясающий. Он о сложнейших вещах, он настолько... Ну, мы это видим по нашим сидурам, по нашим макзорам, насколько он хороший, так сказать, педагог. Вот. Так вот, суметь интегрировать вот эти искры святости в иудаизм, чтобы не потерять ни того, ни другого. Это невероятно сложная и творческая, вот опять мы к творчеству возвращаемся, задача. И вот этот творческий импульс, который является божественным аспектом человека, как образа и подобия Бога, он вот выходит здесь на первый план. Понимаете? И это настоящее творчество на уровне народа. То есть это интегрируется же в иудаизм как систему жизни всего народа еврейского. Но это работа больших мудрецов. Понимаете? Я часто вообще думаю после того, как прочитала эту книгу, и я думаю, что как нам Рава Кука не хватает сейчас. И есть концепция, что еврейский народ для этого и был отправлен в Галут, для того, чтобы там собрать искры святости, очистить их от вот этих, ну, наслоений, которые, из-за которых, от грязи, которая называется клипа, но даже нет такое плохое слово, что, ну, не ругательное, но которое плохую как бы энергию несет, что даже говорят, что его хорошо произносить. Но я не знаю. В книгах пишется это слово «клипа», то есть очистить от этой клипы. То есть нам кажется, что это, ну, совершенно дурацкое занятие там чем-то. Например, спорт такой, знаете, вот общественный спорт. Люди сидят на стадионе, на трибунах, каждый человек ничего не делает, только орет, пьет пиво, потом дерутся все между собой. В зависимости от того, чья команда там победила. Но в спорте есть искра святости. В Израиле же не было спорта, пока не приехала эта русская алия. Вот когда приехала, мы приехали с Анечкой, у нее потрясающие способности к... как это называется, акробатики. Когда она была впущена, то просто там ей говорили, что это будущее вообще, будущее России, можно сказать. Я сама смотрела на нее и просто поражалась, что она делает. Она еще маленькая была, ей было там 4 года, 5 лет. Вот, и ей самой это очень нравилось. Но когда мы приехали, я не могла найти ни в Хайпе, ни в близлежащих даже городах не было кружка акробатики. Не было. И только постепенно, уже когда она уже выросла и с какой-то алией приехали преподаватели акробатики, у нас все преподаватели русские акробатики. И уже образовались эти кружки, возникли. Но уже нам было поздно. Знаете, точно так же музыка. Знаете, что тут половина этого оркестра Хайфского филармонического, который у нас очень хороший оркестр, это выходцы из, ну, из России, я условно говорю, из СНГ, из Советского Союза. Наука, ну и так далее. То есть Израиль преобразился во многом за счет алии. А другие из других стран что-то другое привезли. Например, если бы йеменцев, вот эту йеменскую алию, так не задавили и не отобрали у них вот эту их религию, они бы могли так обогатить еврейскую, ну, иудаизм и вообще уровень религии и уровень, так сказать, понимания Торы. Они же были невероятно грамотные, ну, не просто религиозные, они были очень-очень грамотные в этом. Но у них была их особенность. Они не знали там науки, не знали еще чего, современных каких-то аспектов. Но зато у них был, вот это было. А их изничтожили, отобрали то, что у них действительно было, и у них ничего не осталось. Но и до сих пор йеменские мужчины очень ценятся при шедусе. Вот. Так вот. И то, что я вообще совершенно не поняла, и поэтому я вот просто эту цитату записала, я вам сейчас прочитаю, что Рав Кук не только говорил о том, что необходима ортодоксальная модернизация, но он, оказывается, он дал схему этой модернизации, ну, это то, что я вам сейчас рассказала, и разработал ее механизм. Механизм – это вот это извлечение искр божественного света и современных нерелигиозных явлений, явлений и идеологий. То есть даже то, что нам кажется, ну, чрезвычайно диким и неправильным и ужасным, но если оно в большом масштабе существует, то нужно задуматься о том, для чего это вообще появилось в мире, почему оно спущено, у всего же есть духовные корни. Значит, оно почему-то было спущено сюда нам. И вот нужно понять, какая там есть искра святости, и вычленить ее. Это работа. И вот то, что я не знаю совсем и не понимаю, еще более того, вот Рав Кук дал даже свою программу развития иудаизма на ближайший исторический период, порядка 2 столетий. Но, значит, мы помним, что Рав Кук был главным раввином Израиля до 1935 года, 1935, то есть 2 столетия – это еще приличный период. Подобная вещь – это вообще разработать программу развития религии. Вы вообще, я не могла поверить даже себе, когда это читала. Это совершенно уникальная вещь. И вот как Рав Кук видел мессианское избавление. Ну, геула. Геула, машиах, вот эти вот все термины, это относится к, можно назвать, как мессианское избавление по-русски. Значит, создание еврейского государства – это начальная стадия мессианского процесса. Теперь уже в самом и вот здесь Рав Кук неизбежно столкнулся с тем, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, со светским сионистским движением. То есть из-за того, что вот это возвращение в Эрец Исраэль, оно осуществлялось в основном светскими сионистами. То есть даже вообще сам факт, что, что возникло в определенный момент истории, возникло огромное количество людей, которые отошли от Бога. То есть они... У них не было религии. Понимаете, это явление, но это явление глобальное, и это явление не было объяснено. То есть для чего это нужно было? Это казалось, что это очень плохо, это очень ужасно. И с точки зрения иудаизма это катастрофа, да, когда... Вот этот период скалы, это он воспринимался просто как катастрофа, когда молодые люди, они выходили из гетто еврейского, шли в университеты и снимали кипу. Понимаете? Но это для чего-то нужно было. Вот Рав Кук объяснил, что вот это большое явление, это то, что говорил нам Бог через это, и что оно обозначало, и для чего оно нужно было. Так вот, он разработал теорию, он ввел вот это светское сионистское движение, он ввел в свою теорию, он объяснил его значимость, его необходимость даже, и поэтому он очень поддерживал как я вам рассказывала в прошлый раз, просто так же поддерживал вот эти все, все ишувы, которые строили нерелигиозные сионисты. И именно поэтому он все время пытался Это было одно из дел его жизни. Он пытался, ну, соединить вот старый Ишув с этим так называемым новым Ишувом, то есть нерелигиозными сионистами. И вот это у него так и не получилось, и это было его глубочайшее разочарование. Но это он не просто потому, что он был хороший и добрый человек и хотел, чтобы все дружили, понимаете, и чтобы была дружба и жвачка, а потому что он видел в этом как бы величайшее значение. Он понимал теоретически, почему это происходит, для чего это нужно. И он хотел этому способствовать. Ну, а сейчас оно как-то идет так кое-как и стихийно. И пока еще как-то не очень хорошо продвигается, да? Сейчас я прочитаю основные элементы вот революционных идей Рава Кука в этой области, в области мессианской. Концепция двух стадий мессианского процесса. Это то, о чем мы уже как будто бы привыкли говорить. Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. Он разработал вот эту концепцию. Теперь динамика соотношения религиозных и нерелигиозных групп в сионизме и в процессе развития государства Израиль. И, по-видимому, вот именно в этой области он предсказал, как будет развиваться это взаимодействие, это соотношение и что будет происходить. Но понятие «мессианский свет», которое дает возможность положительно оценить, вот сейчас мы это поймем, всевозможные различные течения в современной жизни. Значит, это то, о чем я говорила, что есть разные явления в современной жизни. Часто они нам кажутся очень негативными. И мы вообще даже не задумываемся о том, для чего, почему они вообще появились. Ну, максимум мы можем задуматься, откуда, так сказать, ноги растут, откуда они появились, там, из понятия свобода, равенства, братства. Выросло там все это извращенное понимание этой свободы, этого равенства, да, и этого братства. Ну, вот как во Франции, как я вам рассказывала, что показывали при открытии Олимпиады. Но мы не задумываемся о том, для чего оно появилось. То есть если Бог нам спустил вот это явление, то по Раву Куку в нем есть какая-то искра святости. Так вот, мессианский свет – это значит оценить с положительной стороны разные течения в современной жизни. То есть это значит что? Это значит найти в них искру святости и попытаться ее выделить и встроить в иудаизм, потому что иначе у иудаизма не будет ответа на современные запросы, скажем, ну вот, человека. Вот молодежь, которая вышла из гетто и столкнулась с университетом, и с наукой, и с совершенно другим миром, знаете, у них была масса вопросов, они были потрясены этим миром, но они хотели понять, как им сочетать вот этот вот мир новый, который они увидели, как им сочетать с их жизнью по иудаизму. А раввины им не дали ответа на это. Понимаете? Поэтому многие из них сняли кипу, потому что эта жизнь, она была реальная жизнь, она была, ничего в ней, так сказать, плохого не было, но она не совмещалась с тем, как они привыкли жить с рождения. Им нужно было, так сказать, как-то встроить эти новые понятия в иудаизм, а никто им этого не показал, как встроить. Поэтому они были неудовлетворены и ушли. Так вот, для того, чтобы этого не происходило, мудрецы должны уметь давать ответы молодежи на их новые вопросы, которые рождаются с развитием, ну, цивилизации. Ну, не то, что с развитием, но в процессе истории, скажем, цивилизации. Но не всегда мы получаем эти ответы. И, наконец, мы сейчас закончим той идеей, с которой я начинала. Машиах как стадия развития еврейского народа. Рав Кук анализирует стих из Ирмиягу, где сказано «Машиах – дыхание уст наших». Смотрите, в Берешит вот это вот уста, то есть то, что Бог говорит, это то, что Он творит. Да? То есть мы уже привыкли к тому, что вот это слово «давар», оно одновременно означает речь и вещь. То есть что то, что Бог говорил, это было эквивалентно Его творению. И когда говорится, что Машиах – это дыхание уст наших, то есть это Рав Кук на этом основании разрабатывает концепцию, согласно которой приход Машиаха – это не вмешательство извне, то есть это не то, что Машиах придет и все устроит, а это продвижение самого народа, то есть народ что-то делает, он творит, понимаете? И вот тогда это то, что народ продвигается и творит, вот это и есть Машиах. Или в результате это, вот Машиах бен Йосеф, вот это коллективный Машиах. Вот сейчас у нас по Раву Куку, у нас процесс, период, стадия Машиах бен Йосеф. То есть народ коллективно творит сильное государство, сильное экономически, политически, в военном отношении. Но это народ творит. А Всевышний нам помогает. Он в наших войнах, он нас охраняет. Он делает нам чудеса в наших войнах. Он наверняка делает, он посылает, наверное, нашим ученым, спускает какие-то идеи замечательные, чтобы они создали гиперболоид инженера Гарина, вот это лазерное оружие. Да? И еще, то есть он в этом участвует. Но народ сам творит, понимаете? Точно так же, по-видимому, духовный процесс, то есть Машиах бен Давид, это тоже, это должна быть деятельность народа. И тогда, если говорится, что Машиах бен Давид – это человек, и ну, вот тогда он придет. Но если но это требует от нас действий. Вот. Ну вот на этом я бы закончила. Во-первых, время уже как раз закончилось. А во-вторых, это так много материала, что его, ну, сходу переварить просто невозможно. А на один урок хватит. Я не успела рассказать очень красивую идею, которую я хотела рассказать по недельной главе КТЦ, но Бейзрат Ашем в следующий раз. Я подготовила даже презентацию, и там есть разбор, как мы уже некоторое время не разбирали вот этих двухбуквенных ячеек. На этом основании вообще потрясающая концепция выходит и объясняется, как мы это стремимся сделать, идея всей главы. Вот. Но сейчас уже это мы не успеваем. Ну вот, что вы скажете? что-то, какое-то представление.
Очень, очень интересно, Таня. Спасибо большое. Очень вы так доступно и как бы вдохновили прочитать эту книгу. Если можно, я обязательно закажу. Вот. Единственное, у меня такое немножко пессимистическое, ну, хотелось бы ответа такого. Ведь если Рав Кук был в 35-м году главным равом Иерусалима, и не удалось ему эту концепцию
он не главным,
осуществить.
Любочка, он
Нет,
был
да?
Главным равом Иерусалима, он был до этого. А начиная после своего возвращения, вот 35 лет, он был главным равом Израиля. Всего, ну, как это?
Даже Израиля.
Земли, это называлось, Израиля же тогда не было, это называлось земли Израиля.
Ну да.
Эрец Исраэль,
но тем не менее,
Ашкеназ.
Тем более всего Израиля, и ему эту концепцию вот этого единого общенационального диалога, ему не удалось все-таки. Были против многие, я так немножко читала, не соглашались с ним. Как же сейчас осуществить, когда такие большие общины, настолько разные, вот, ну, немножко... Наверное, конечно, это случится, но пока этого не видно, вот на мой вот как бы взгляд.
Посмотрите на это иначе. Посмотрите, что в то время были, можно сказать, социалистические кибуцы. Была идеология социалистическая, которая просто силой, можно сказать, насаждалась на правительственном уровне. Сейчас же этого нет уже. Это произошло огромное изменение. То есть у нас сейчас вот уже речь зашла даже о том, что гестадрут будет терять, ну, с тех пор, с социалистических времен, осталась вот эта вот махина такая как бы негативная, вот этот гестадрут. Ну, в каком-то смысле он позитивный для тех, кто там внутри, но который очень много тормозит и не
ну,
дает.
Такой социалистический атавизм,
социалистический,
скажем.
Да, такой атавизм. Вот. Так вот, он сейчас уже тоже теряет свое влияние постепенно. Это уже
но ведь
нечестно.
Каббалу учат в ешивах, изучают, и Рав Кук уж, наверное, они, ну, читают его и должны как бы все-таки...
Не во всех
немножко...
ешивах, Леечка, не во всех ешивах. Рав Кук создал при своей жизни вот эту ешиву, которая... Я забыла, как она называлась при его жизни, но сейчас она называется Меркас Арав. И это целая сеть ешив. Но они не подавляющее большинство ешив, и они еще не, как бы, не определяют религиозное направление всего религиозного общества Израиля. Но
они осознают. Интересно, они осознают. Говорите, Таня.
Что?
Ну, они осознают, что сейчас время Машеха бен Йосеф.
Да, они учатся, и они следуют концепциям Рава Кука. И мы все религиозные сионисты на самом деле. Хоть мы так этого не знаем, вот сейчас на этом уроке я, можно сказать, первый раз, наверное, рассказывала об этом. Но по существу мы следуем концепциям Рава Кука. Мы в синагоге, мы ходим в синагогу, где читают молитву за государство Израиль. Мы празднуем Йом Ацмаут. Мы считаем, что мы живем в Эрец Исраэль. Мы признаем наше государство Израиль. Мы, ну, понимаете, то есть мы как бы следуем этим концепциям. Мы не считаем, что мы живем в Галуте, правда?
А?
Ну вот, так вот это вот уже, так сказать, это уже значит, что мы живем в соответствии с этими концепциями, хотя мы не знаем их глубоких, так сказать, и даже не очень глубоких. Вот надо изучать всем книгу Рав Кук, я забыла точно, как она называется. Такая серо-голубая книга, ну, вы видели, наверное. Вот, к сожалению, вот она не переиздавалась, и сейчас я даже не знаю. Ну, Полонского это не проблема совершенно купить. Значит, но самое главное, видите, вот то, о чем мы говорили сегодня, это не только учить, читать, а делать. То есть мы то, во что мы верим в правильные вещи, мы делаем эти вещи. То есть мы правильно относимся к, ну, к событиям, которые у нас происходят. Мы голосуем за правые партии, мы, ну, понимаете. О, вот показывает Двора нам книгу. Двора, вот сейчас, подожди, сейчас было не резко.
Называется «Рав Кук, Каббала и новый этап в разбитии иудаизма».
Вот,
ой, видите. Я не могу резко сделать.
Да, но уже виден портрет Рава Кука, я вижу. Да, спасибо большое. Спасибо. Я напишу в группах, поставлю тоже фотографию этой книги. Чтобы вы знали, кто захочет. У Полонского вообще, видимо, у него много статей. Надо будет мне найти что-то такое. Может быть, вы Двора знаете. Раз у вас есть эта книга, значит, наверное... Вы...
Очень, очень интересно, очень, очень. Я ее у вас купила, очень, я рекомендую. Я ее, конечно, потихоньку осваиваю, потому что там, ну, не так, не как художественное произведение.
Она читается хорошо, ну, можно ее читать.
Нет, она читается хорошо, но просто, знаете, базис еще маленький, и, конечно, нужно соединить вот там... это все...
Вот я говорю, ну, Пинхас Полонский, он обладает свойством очень такие глубокие вещи доносить, ну, так что это понятно неподготовленному читателю. И это то, что можно читать. Есть книги, которые невозможно читать, это читать можно. То есть она написана для широкого круга, не для специалистов в Каббале. Не для каббалистов. Вот. Ну, хорошо, дорогие.
Спасибо большое, Танечка. Очень интересно.
Спасибо. Я с большим вдохновением, знаете, готовилась к уроку, потому что мне кажется, что это нам нужно много раз к этому возвращаться, к разным разделам и все глубже понимать, как бы, идеи, которые... Нам не нужно углубляться в Каббалу, но нам нужно... Вот, например, идея вот эта... Знаете, я перестала в какой-то момент, я перестала говорить негативные вещи там вот о явлениях мира. Есть очень много такого, что нам неприемлемо, что... Совершенно.
И втягивают в эти разговоры, втягивают, любят втягивают, это
да.
обсуждать.
Так,
просто...
вот, так вот не надо. Вот,
да,
наоборот,
я тоже стараюсь. Да.
Мессианский свет. И мессианский свет, он должен высветить вот эту искру святости, которая там внутри находится. И поэтому, так же, как о человеке, нельзя судить человека никогда, потому что мы не знаем, как он изменится завтра. Мы не знаем мотивов его поступков.
Да мы и вообще знаем... мы не судьи, в общем-то.
Мы не судьи, но самое главное, что мы не знаем, понимаете, мы не знаем его прошлого. Он может в последний день своей жизни, он может стать праведником, понимаете? Поэтому говорят, что не судят человека. А Вот точно так же, по-видимому, нужно относиться и к большим событиям жизни. То есть сказать, что «Ой, какой ужас! Стали многие люди нерелигиозные, как все, кошмар, и, так сказать, они никуда не годятся». Видите, а Рав Кук говорит, нет, они, это для чего-то нужно. И он рассказывает, для чего это нужно было. Понимаете, и ставит это на свое место, вот во всю свою теорию религиозную. Поэтому ни о чем, ничто нельзя вот так вот, так сказать.
Это работа.
Это работа не для простого, конечно, человека, но что мы для себя из этого можем вынести? Так же, как учат вот законы Лашон Ара, точно так же мы должны понять, что нельзя сходу говорить, что это вот просто надо всех там уничтожить. Понимаете, вот этих вот людей, которые там чему-то следуют. А я раньше так очень...
Да. Вот у меня муж политизированный, обожает. Вот он меня сбивает с толку. Пытается сбить.
И вот видите, сейчас, когда мне рассказала, это Аня Парнес, кажется, я не помню, кто рассказал мне вот об этом явлении перехода левых, таких закоренелых левых, в активных левых, агрессивных, когда они прозревают, и какой они колоссальный вклад дают в правое движение. Знаете, они могут проанализировать, они грамотные, образованные, они много знают, и они привыкли действовать. И вот они дают вот этот вот импульс. Понимаете, я была просто в шоке. Вот вам, так сказать, то, что возможно, как бы в этом, как это левое движение дальше будет развиваться. Не знаю, это вот просто как пример такой. А мы очень агрессивно относимся к левым и заранее, так сказать, отвергаем все. А, по-видимому, этого нельзя. Рав Кук нас учит, что этого нельзя делать. Нужно искать, что там, для чего это и что там есть рационального. Вот. Ну, хорошо. Пожелаем безопасности, как обычно, выздоровления раненых и безопасности и в тылу, и на фронте, потому что сейчас очень похоже, что у нас на севере теперь наша очередь подошла.
Будьте все. Только псоротовод нам.
Псоротовод.
Да, неизвестно, что будет.
Да, ну, до встречи.
Да, всего хорошего.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо.